День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата «Ктубот». И сегодня мы с 28-м листом нашего трактата, заключительный лист второй главы. И да, заключительный лист второй главы, которая, на самом деле, была такая очень мощная, информативная. Значит, мы продолжаем на этой мишне, на мишна, которая начнется на Кавзайн Амудбет. История, которая иллюстрирует мишну предыдущую, о которой мы говорили на Кавзайн Амудалев, когда мы говорили про вот эти вот войска, которые захватывают город, и Коханойс, они Кулантмеойс. Вот. Тут, кстати, есть очень интересный пшат. Мы объясняли по Раши до этого, что Коханойс Тмеойс имеется в виду, что мы опасаемся одного мародера, который мог там все-таки что-то натворить. Есть другое объяснение, что речь идет о том, что другое написание в Гемаре, и комментаторы Тос, вот Рабейну Хананель, они говорят, что речь идет о том, что наоборот, женщины находятся в полной блокаде в городе, и поэтому они, если будут выходить из города, об этом узнают, и поэтому мы воспринимаем, что они все находятся под ситуацией сомнения. И еще один момент, что в чем разница между войсками этого же государства или другого, то войска этого же государства, отвоевав этот город, не боятся ответного удара или контрнаступления, или попытки отвоевать обратно эту территорию, поэтому они уже начинают расслабляться, мародерствовать и искать женщин. Что не так, если это войска из другого государства, они, захватив город, либо сразу захватывают трофеи, либо быстро уходят, либо начинают готовиться к обороне, потому что они понимают, что они авангард, и государство-противник будет пытаться, пока они не закрепились, их выбить обратно. То есть вот эта вот разница нет, так как мы объясняли по Раши. Немножко по-другому тогда нужно просчитывать гемару. Но что интересно, да, что мы видим, что все вот эти жизненные ситуации, они все просматриваются здесь комментаторами как объяснение вот этих вот ситуаций в Талмуде, законов Талмуда. Окей, значит, теперь о чем говорит вот эта мишна на Кавзайн Амудбет? Она говорит про историю Раби Захария бен Акацав. Я вам скажу, я ее вижу уже, эту мишну, наверное, ну, первый раз я ее увидел лет... Я приехал в Израиль, 99-й год, наверное, да? 99-го года первый раз я читаю эту мишну. И каждый раз, когда я ее читаю, у меня наворачиваются слезы на глаза. То есть вот нет у меня такого, когда я спокойно могу прочитать эту мишну. Ну, давайте сами тоже прочитайте ее и поймете, о чем я говорю. Омар Раби Захария бен Акацав. Сказал Раби Захария бен Акацав. Амаон, клянусь небесами, которые называются Маон. Если мы учили в трактате Хагига, что есть уровни небес, которые имеют разные названия. Так вот, клянусь Маон. Маон – это обиталище или место обитания. То есть это либо там, где место, где обитает Шхина на небесах, либо место обитания Шхины в этом мире, то есть храмом. Клянусь храмом или клянусь небесами, говорит Раби Захария, «Ло за заедами тох еды мишашних нусу вдей кухавим лирушалаем вады шицу». Ее рука не сдвинулась из моей все то время, пока враги заходили в Иерусалим и пока не вышли. То есть, когда римские войска заходили, обратите внимание, что они римляне называют здесь Овидей Койховим, не говорят четко, что это были римляне. Это, на самом деле, все цензура, конечно же. Да. В принципе, по идее, в Мишне написано, что как с тех пор, когда римские войска зашли, захватывали Иерусалим, и то, что они там творили, римляне, он говорит, она была все время со мной, за руку я ее держал, говорит Раби Захария бен Акацав. А чицу, пока они не оставили город. Омрлой, говорят ему, эй, надам, миидаль ацмо. Человек не может свидетельствовать сам о себе. Смотрите, сказали, закон это закон. Несмотря на то, что ты говоришь, что ты ее не выпускал из руки, ты не можешь остаться с ней быть вместе. И вот я вам говорю, что я вот эту драму, как бы, я пережил вот в первый раз в 99-м году. И вот до сих пор, каждый раз, когда я читаю, мне кажется, что, ну вот, но почему, так сказать, такое постановление мудрецов должно быть... По крайней мере, какая нам разница? Вот это то, что мне не очень понятно. Какая нам разница? Ведь это же он. У них уже родились, предположим, дети, да? И мы потом посмотрим, что у них уже были дети. Он уже был, он уважаемый раввин. Какая нам разница? Он нарушает запрет, живя с ней, или не нарушает? Пока это же его личный запрет. Нет. Все куханы запрещены. Ты должен с ней развестись. Другой момент. Другой момент. Что есть вопрос. Мы же сказали, что в Иерусалиме же есть место, где скрыться, где укрыться. И она, по идее, могла сказать, что я укрылась. И как бы мы должны поверить им на основании Миго, как мы учили в начале этой страницы, что у нее есть Миго, она могла бы сказать вообще, так сказать, как бы, ну, я была в укрытии, например, да? И, так когда она говорит, что я чиста, поскольку могла бы сказать, я была в укрытии, мы должны ей верить по поводу Миго, то же самое и ему. Почему мы не можем поверить их Миго? Да? Они могли сказать, мы были с ней в укрытии, мы спрятались там в пещере, и мы бы им поверили. Почему же в этой ситуации мы не можем им поверить? Миго. И вот этим вопросом занимается Рав Йехезкель Абрамский в своей книге. Я на самом деле не нашел эту книгу, у меня здесь в офисе ее нет. Я ее не нашел, ее нужно, конечно, поискать, надо дать ответ, почему, собственно говоря, не были готовы положиться на эту Миго. Рав Йехезкель Абрамский в книге «Хазон Йехезкель» занимается этим вопросом. Я видел только комментаторов, которые здесь современных, которые приводят, что смотрите туда, но посмотреть туда не смог. Вот. В общем, это мишна, которая оставляет меня с вопросом вот уже 20 больше лет. Так вот, говорит Гемара, Тану, учили брать, «Вафаль пикен ехед ла байт бихациро». Несмотря на это постановление, и он оставил ей дом во дворе. Выкиши ей йоце беройше бане. Она выходила первая до ее сыновей. То есть они никогда не оставались наедине. То есть они, есть тут мнение, что они не развелись даже. Есть мнение, что они развелись. Несмотря на то, что ее запретили, она осталась жить у него с ним во дворе. То есть они формально он ей гет не давал. А когда она возвращалась в Кишии Нихнесес, Нихнесес Бесоев Боне, после сыновей. То есть они все время оставались с детьми один на один и никогда не были больше после этого вместе. То есть есть два варианта. Оставались ли они мужем и женой, как бы был ли у них гет, или был ли у них между ними гет, или не было. Но так или иначе, они никогда не... Ну, он остался как бы... Она жила у него в какой-то флигеле в его же дворе, как бы, да, Но они просто никогда вместе не уединялись. Вот. Такую вот рассказывает нам Гемара историю. Скажем так, драматическую, трагическую, я бы сказал. Вот. Дальше. Теперь Гемара задает такой вопрос. Боя Абай, задал Абай вопрос. Маула асойс бегрушеке. Можно ли так делать с разведенной? То есть, может ли человек со своей разведенной женой тоже жить вот по такому принципу? Госам удобы швуе келу. Там про пленницу это облегчили. И поэтому мудрецы были готовы на такой вариант их совместной жизни. А вальхохо, но здесь про разведенную женщину со своим бывшим мужем ло не разрешают. От дильма лоишна или, может быть, нет разницы. Тошмо приводит доказательство. Таня Брайта говорит, а мне говорят, что ты что, человек, который разводится с женщиной? Ло ти насе бешхунато. Она не будет выходить замуж и жить в его шхуна, это его по соседству с ним. Раши объясняет, почему. Лефиши макира бермизойсов и крицойсов, поскольку она его хорошо знает, его намеки и подмигивания, чем я волю да вера. Возможно, они когда-нибудь могут опять прийти к греху. То есть они могут вспомнить, на самом деле, что было не так плохо, как им казалось тогда, до развода. Скажем, сейчас не лучше. И поэтому она не должна жить с ним по соседству. Это Брайт. Вим Гоя Коэн. Если же он был Коэн, этот бывший муж, ло тадур имо беймавой, да, не будет жить с ним в одном переулке. Имхойо кфар котн, если это была маленькая деревня, заямаасе, была одна история, вамру кфар катан, не дон бы кышхуна. Маленькая деревня, это как одна, как один район. Точка. Это как бы все продолжает брать. Если он был коэн, почему коэн выделен отдельно? Потому что даже если она еще не вышла за другого, то есть, если он Исроэль, то они могут вернуться друг к другу, развелись. Да? Она еще не вышла за другого. Все это время, пока она не вышла официально за другого, он может к ней вернуться, она может вернуться к нему. Поэтому нет такого строгого разделение и требование расселиться в разные районы, а только если она выходит за другого. Только если выходит. Коэн же не так. Если Коэн ее развел, а если они развелись, то все, им невозможно вернуться друг к другу. Поэтому даже если она еще не вышла за другого, она должна жить, не может жить с ним в одном переулке. Так объясняет Раши. То теперь Гемара задает Брайт и продолжает обсуждать Минитхами Пнейми. Очень интересный вопрос. Кто отодвигается из-за кого? То есть кто должен уступить и уехать, а кто может остаться на своем месте? В современной реальности мы знаем, что обычно уезжают мужчины после развода. И мы считаем, как бы, что мужчинам проще как бы, там, встать и уйти. Гемара скажет нам по-другому. И давайте посмотрим, почему. Тошмо, приди послушай детание. И не тхет ми пана. Она отодвигается за него. Вен гу не тха ми пане. Но он не отодвигается за нее. Вима и та хацер шла. Но если это была ее недвижимость, ее двор. У не тха ми пане, тогда он уезжает отсюда. То есть, если это ее квартира, они жили в ее квартире, в ее дворе, или он подселился к ней, когда они поженились, то уходя, расставаясь, он должен уйти. Но в принципе, она должна переезжать. И Байлю, вопрос такой, говорит Гемара. Айта хацер шлишнеем. У них был совместный двор. Мау. Тошмо, приди послушай. Гинит хэт мипанав. Написано же, четко. Она отодвигается из-за него. Бэмайяски, на чем идет речь? И лейма бы хацер шило. Если это его двор. Пшита, очевидно, что она должна уезжать. Видите? Его двор, она должна переезжать. Во-первых, Гемаре очевидно, что если это ее недвижимость, он уезжает. Если это его недвижимость, она уезжает. Теперь о чем идет речь, когда она отодвигается за него? Значит, это какое-то что-то совместное. Бехацер шила. Мы же сказали, в Атане учили им айта хацер шила. Гинит хэт бифана. Она унит хэт бифана. Он уезжает из-за нее. Элло лав. Киай гамна. Значит, единственный вариант, который остается, про который актуальна фраза, что она уезжает, он остается, это когда у них есть совместная собственность. Вот Гемара. Дильма де Агер Мейгер. Может быть, это не когда у них есть совместная собственность. Двор принадлежит ему и ей. А может быть, речь идет, когда они снимали совместную недвижимость. Когда они снимали, он может оставаться на съемной квартире, она должна уезжать. Это то, что говорит Гемара. А если это совместная недвижимость, общий, или да, общий двор, например, они в своем дворе поженились. В своем дворе поженились. Как бы он был с одной семьей, она с другой. Поженились, теперь они расстаются. Теперь как? Это было не снятое жилье, это было как бы их общий двор. Каким-то образом он был общий. Гемара говорит, как бы остается с вопросом. Ну? Но Гемара говорит, что возможно, единственный вариант, как бы, ну, мы же должны найти актуальный вариант, когда она уезжает, а он остается. Говорит, это возможно, когда они снимали совместную какую-то жилплощадь. Вот. То есть получается, пока мы не знаем, почему она должна уезжать, почему это так. Вот говорим, май хава ало. Какой у нас conclusion? Какой у нас вывод из всего этого рассуждения? Тошмо, приди послушай, говорит Гемара, гине ашем, вот Господь, миталтелеха, он тебя будет двигать, тилтал гавар, как бы передвижениями мужчины. Пророк Ишаяу говорит, в одном из пророчеств о неком негативе, что Всевышний тебя будет за грехи, за двигать, как двигает мужчину. Мужчине, дескать, тяжелее. Из этого пасука это учится, что мужчине тяжелее переезды, передвижения, чем женщине. Не знаю, почему это так. Но психология, которая здесь написана, что отвечает, говорит Гемара, тилтула де гавра, вома рав, говорит рав, тилтула де гавра, движение мужа, каши, мужчины, кашин медеитеса, тяжелее, чем они ему тверже, тяжелее, чем женщины. Вот есть такая Гемара. Что мужчине тяжелее двигаться, чем женщине. Откуда мы это видим? Из пророка Ишаяу. Доказательства из стиха у нас есть. Доказательства из психологии, какое-то, объяснение для нас более понятное. Вопрос чисто технический или чисто. Или речь идет о каких-то психологических вещах. То есть кому тяжелее переезд с места на место? Чисто технически, наверное, мужчине легче переехать. Просто собрал чемодан и уехал. Если дети остаются с женой. А если... С другой стороны, может быть, имеется в виду, что, например, мужчина зарабатывает. Да. Зарабатывает, значит, какие-то бизнес-связи. Значит, есть какое-то место работы, значит, есть какое-то там синагога, место учебы, там все это как-то налажено в плане работы. С работой, чтобы все это было. А теперь ему нужно продолжать содержать эту, платить элементы и все такое. А если сейчас он все сломает, то ему будет тяжелее это все как бы вот выстроить заново, чем женщине. Не знаю, в общем. Гемара, на самом деле, это знак вопроса. То есть, как бы, факт он факт. Объяснение это, почему Гемара считает, что движение для мужчины, оно более тяжелое. Передвижение, перемещение. Это требует какого-то объяснения, которого у меня пока нет. Идем дальше. Тан Рабана. Лава имену бенихсе авия. Если... Он одолжил у нее имущество ее отца. То есть, значит, что произошло? Она дала ему в долг из денег ее отца. Сейчас они развелись. Теперь он должен выплачивать ей по долговому обязательству, которое у него к ней осталось. Говорит Брайта, эйну нифрас эло ле де ахер. Только через кого-то, только через посланника. Не стоит им встречаться. Омар Рабшешет, сказал Рабшешет, ви асули каман ледвина. Если они приходят к нам судиться, но мы сдакнина леу, мы с ними не судимся, пока они приходят вместе без посланников. Рав Папа Омар, не только мы с ними не занимаемся, мы шмусим и шамтин, но мы даже их отлучать будем. Почему? Потому что они должны между собой не общаться. Равуна говорит, бред Рав Йошуа, омар, не гуди нами нагдин лун, надо их даже выпороть, если они приходят к нам вместе. Омар Рав Нахман, тана бевель рабати. Рав Нахман говорил, что мы учили в трактате о трауре. Бама дворим амурим, о чем идет речь, не с горшами нанеси. Когда есть вот эти ограничения, что она должна отделиться от него, отселиться и так далее, когда они... И там не могут приходить вместе судиться, когда они уже были женаты полноценно. А Ваня, конечно, не с горшами на Ируси, но если они развелись после обручения, то есть после только они еще совместно не жили, не фраса ли де ацма, она может сама приходить к нему и забирать деньги. Шен либо газба. Они друг к другу не привыкшие. И вся проблема оказывается в том, что поскольку у них между ними все-таки есть какая-то химия, они какое-то время прожили вместе, то они легко могут обратно вспомнить, что не все так было плохо, как казалось тогда, когда они жили вместе. Вот. Но поскольку у них не было опыта совместной жизни, если они развелись после обручения, после посвящения, тогда поэтому они могут продолжать общаться. Мы не опасаемся, что они могут. Им как бы некуда возвращаться, у них нет каких-то теплых воспоминаний. Говорит Гемара, Гау Арус Варусато, были два обрученных, жених и невеста, Деасу или Камедерова. Они развелись и пришли к Рове по какому-то имущественному вопросу судиться. Ясив Рав Ада Бармасна, сидел Рав Ада Бармасна, Камей перед ним, Уки Рова Шлуха Бейнасаю. Рова поставил между ними посланника, который как бы разделял между этими двумя истцом и ответчиком, истцой и ответчицей, или наоборот, на истицей и ответчиком, неважно, но между этими двумя сторонами. Омерлей сказал Рав Ада Бармасна, Ваомар Рав Нахман, сказал Рав Нахман, Тана Бавель работы, ведь учили в трактате о трауре, Эвель работы, мы учили, что если они развелись после обручения, проблем, собственно, нет. Зачем нужен посланник между ними? Омар лей кахазин, я, говорит, вижу, говорит Рова, декугайси беадаю. Они слишком привыкшие друг к другу. Они общаются, как очень близкие люди. И я поэтому, так сказать, как бы опасаюсь, говорит Рова. И кадамри, другой вариант этой же истории, он такой. Рова не поставил посланника между ними, поскольку он знал, что они никогда вместе не жили. Омли Равада Бармасна, сказал Равада Бармасна, Нику Мар Шлуха Бейнасаю. Почему мой господин не может не ставить между ними посланника? Омрлей сказал ему Рова Бага Ама Равнахман, Тана Бавали работа. Ведь Равнахман сказал, что это только если они после опыта совместной жизни расстались, нужно между ними все время быть какими-то посредниками. А если они никогда вместе не жили, то нет проблем. Омерлей, на что ему он ответил, они милете слова «Хейхэ дэлой гай себя отдаю», когда они не ты не видишь, что они слишком привыкшие друг к другу, слишком близкие. А Вальк, они, а эти двое, кухазина лэуды гай себя отдаю, я вижу, что у них слишком хорошая химия между собой, поэтому, так сказать, я считаю, что, несмотря на то, что они официально вместе не жили, что-то там нечисто, и поэтому я считаю, что нужно стараться между ними разделить. Вот такая вот гемара, которая, опять же, она учит нас определенному как бы отношению с бывшими, да. Многим людям это актуально, к сожалению. Поэтому нужно эту сугию проучить. И понятное дело, что в рамках Дафаеми мы сейчас остановимся. Для Алоха нужно, конечно, задать вопросы у компетентных раввинов. И потом уже знать, как себя вести в реале, потому что там обменивается детьми, как бы, на смысле, дети идут от матери к отцу, от отца к матери. Вот, есть какие-то телефоны, есть какие-то совместные дела, несмотря на то, что семьи больше общей нет, но все равно, так сказать, общие дети или какие-то вещи требуют некого нормального функционирования вместе. Все равно, так сказать, уже эту историю совместной жизни практически очень редко сотрешь, да, полностью. Поэтому нужно учиться, как держать дистанцию, как правильно себя вести. Этому тоже нужно научиться, конечно же. То, идем дальше. Следующая мишна. Следующая мишна, она нас возвращает к началу этой главы, когда мы говорили про то, что на 16 или на 15b мы говорили о том, что некий человек может рассказывать о том, что я помню, свидетельствую, что была некая девушка, которая выходила с фатой, с распущенными волосами, и это свидетельствует о том, что она была девственницей. И вот мишна это нам расскажет, а, собственно говоря, может ли маленький мальчик рассказать то, что он видел в детстве, или это может свидетельствовать только взрослый человек, который на момент свидетельства был уже взрослым и совершеннолетним и осознанным дееспособным человеком. Вот. Так вот, это мишна об этом говорит. Вейлю неймоним лаид бегудла. И вот те, кто достоверны свидетельствовать во взрослом состоянии, маши раубы котна. То, что они видели, когда они были малолетними. Нейман адам ломар зэктав юдоши лаба. Человеку можно поверить, что это подпись моего отца. Взек тав йодошель раби, это подпись моего учителя. Взек тав йодошель ахи, а это подпись моего брата. Как это актуально по поводу нашей главы? Мы же говорим о подтверждении подписи. Помните, подтверждение подписи и документации. Вот человек, который был маленьким на момент подписания этого документа, может свидетельствовать о том, что да, будучи взрослым, он может свидетельствовать о том, что да, это подпись моего отца, учителя и брата. Дальше. Захураити, помню я, бы плонит про некую шиеца бы инума, что она выходила на свадьбе с фатой вероша паруа, и волосы у нее были распущены. Это свидетельство о том, что она была девственницей на момент свадьбы, и ей полагается ктуба как девственница. Вишая иш плони юцем бейта сефер, литболь лейхоль бутрума. Я помню про некого человека, что он выходил из дома книги, то есть из школы, и он выходил окунаться для того, чтобы есть труму. Вишая ухолек иману аля горен. И он что с нами получал долю на горене, то есть труму на гумне. То есть он приходил, мы там, я там коэн, мой папа коэн, и мы приходили, и этот человек стоял с нами, и как бы там раздавали коэнам труму, и он тоже брал. Человек может... А я был маленький мальчик, я с папой приходил там за ручку, и он это помнит, он это рассказывает. Да-да-да, вот этот человек, он был кошерный коэн, мы там вместе ходили. Это на сплошь и рядом такие вещи есть. Вот Мишна говорит, что да, этот взрослый человек может вспомнить то, что он видел в детстве. Дальше. Вамакомазе бейтапрас. И это место, это поле, это бейтапрас. Мы уже объясняли несколько раз, что такое бейтапрас. Это место, поле, на котором была перепахана могила, и мудрецы всю эту территорию они засчитали сомнительно духовно нечистой. И человек может сказать, вот это поле, оно досюда, вот в этих границах, оно считалось бейтапрас. Он может это сделать, это я с детства помню. Ваткан аину баин бешабат. И до этого места мы доходили в субботу. То есть он говорит, вот здесь мы до этого места мы доходили в шаббат. Это граница нашего тхума, нашего города. А валейна дам нейман ломар дерех аяли плони бамаком азе. Человек не может сказать, у этого человека здесь была дорога по полю другого человека, например. Или мамад миспе даяли плони бамаком азе. Или у этого человека... Здесь было место для траурных речей, но опять же на этом то есть как бы территориальные какие-то споры он не может решить, будучи взрослым, свидетельствуя из детства. Почему? Потому что это имущественные решения, и он должен быть кошерным свидетелем для того, чтобы нам эту информацию передать, нам засвидетельствовать. Теперь, почему про свадьбу? Почему про свадьбу и про девственную, про девушку, которая была с распущенными волосами, с фатой, почему это да, достаточное доказательство? Об этом в Гемаре будет обсуждено. Окей. Говорит Гемара. Омар Рав Уна, сказал Рав Уна, брейд Рав Йошуа, сын Рав Йошуа, вы уши ешь гадоль имо. Только при условии, что есть другой свидетель, который был взрослым на момент информации, которую он передает. И говорит, выцриха, и нужно в Мишне упомянуть все три примера. И отец, и брат, и учитель. Да и Ашмуина Навив, если было бы написано только про отца, Мишум Дешхиах Габей, поскольку с отцом он часто встречается, видит его подпись часто. А Валя Рабона учитель, ло, он не часто видит его подпись, поэтому бы сказали, ты не можешь, будучи ребенком, ее запомнить. В Яшмуина Рабо, если было написано про учителя, Мишум Де Ислей Эймоса Дарабей, поскольку у него есть страх перед учителем, и он поэтому помнит его подпись. Но я, честно говоря, тоже как бы все, кто расписывался в моем дневнике, их подписи готов вспомнить быстрее, так сказать, да. Хотя, честно говоря, подпись папы помню лучше всего. А валя вивло, но подписи отца нет, он не боится отца так, как учителя. Вияш мы не тарти, но если нам бы сообщили про отца и учителя, нам бы сказали, авив дышхи агабей, отец, он часто с ним встречается, живет вместе, работы, итлей, имасы. Учитель помнит подпись, потому что он боится его. А валя хив, но брат, делитлей ло га вы ло га. Он не боится и не живет с ним столько времени, сколько отец. Эй, Малома, ты бы сказал, что ты недостоверный его свидетельство о подписи брата. Камаш, он сообщает нам, кивон де ким шторы с драбоном, поскольку, в принципе, подтверждение, необходимость подтверждать документы, это постановление мудрецов. Гимину рабоном и дарабоном. Мудрецы в необходимости постановления мудрецов, они опирались на некие подтверждения себе достаточные. Вопрос сомнения. Для того, чтобы разрешить сомнения, мы не опасаемся на все варианты. Мы просто, нам просто нужно, так сказать, некое подтверждение, что все верно, и все, этого достаточно. Так говорит Раши. Раши говорит, что это просто по принципу «гэмомру». Они сказали, что есть проблема, что нужно подтвердить. «Гэмомру» они сказали, этого достаточно для подтверждения. То есть это как бы на уровне их постановления было заложено, что оно будет решаться таким способом. Окей? Это Раши объясняет. То. Теперь говорит Гемара этого. «Захура ити бэплонит». Я помню некую девушку. «Шиеца бэйнум». Она вышла с фатой, вороша паро и распущенными волосами. Май тайма. По какой причине мы здесь верим? Ведь это взыскивание имущества. Она же теперь получает 200, как девственница. Гемара говорит так. Киван дырой в ношем бесулы снизу. Большинство женщин выходит замуж с девственницами. Гилуй милсы бальмо. Это просто, ну, некое подтверждение, открытие вещи. Практически, у нас есть большинство. Нам только нужно некое подтверждение минимальное. И нам этого достаточно. Что из этого мы учим? Что если у нас не будет большинства, тогда вот это свидетельство малолетнего, которое сейчас вырос, нам будет недостаточно. Нам будет, нужно будет однозначное подтверждение. Только из того, что это считается большинством, тогда нам нужно просто минимальное подтверждение. Только так мы готовы опереться на вот это вот такое мини-свидетельство, назовем это так. Теперь говорит Мирава, «Шая иш плойни юцем бета сефер». Некий человек выходил из дома учения, «Литболь». Окунаться ли холь бы трума, есть труму. Я свидетельствую о том, что он коин. Как? Я помню, он выходил в школе, мы учились, он выходил окунаться в микву, чтобы труму кушать. Я помню. Так вот, говорит, в дильма эвид коину. Может быть, он раб коина, а не сам коин. Поэтому он шел, он понимал, что дома у господина будет сегодня на ужин трума. Ему нужно быть чистым, поэтому он ходил и окунался. Говорит, Месае или Раби Йошуа, это подтверждает позицию Раби Йошуа бен Леви. Да, ма Раби Йошуа бен Леви, ибо Раби Йошуа бен Леви говорил, асур ладам ши ламедет авдо тура. Человеку нельзя обучать своего раба Торе. Торе раба обучать нельзя. Поэтому раз этот человек учился, значит, он точно не был рабом. А раз он шел окунать, значит, он был коином. Потому что если он раб коина, он мог бы есть труму, тогда бы не учился в школе вместе, где все учатся. Поэтому... Вело, говорит Мирай, разве нет? Ватане лава имену рабо, ушасао рабо. У нас есть другая брайта. Если его господин у него одалживает деньги, или его господин сделал его апотропус, его доверителем, передал ему имущество, оши и нехт филин бифней рабо, или он одевал тфилин перед господином, а он свободен от одевания тфилин, потому что он как женщина, свободен от всех заповедей, связанных со временем. Раб. Ощи кора шлойши псуким бейс акнест. Или этот раб прочитал 3 стиха в синагоге у Торы. Арей зелою цали хирут. Это не значит, что он выходит на свободу. Это не означает, что его господин освободил. Почему? Потому что это может быть. Здесь ты говоришь, что это запрет обучать Торе. А как же он читал там Тору и так далее? Говорит, осэм дикри эвид мидайты. Да, этот он, раб, сам прочитал. Кикамрин, потому что мы здесь говорим, кинаэк бэйминак боним. Здесь с ним вели, с этим человеком вели как с сыном, посылали его в школу, в хейдер, давали ему там. То есть как бы, если его называют рабом, тогда все это не доказательно. Но если с ним себя ведут как с сыном, то есть мы да, понимаем, что отношение к этому человеку было как к сыну, и он да, ходил в школу, и он да, учил Тору, и он да, окунался, значит, он точно коин. Вопрос, наверное, был по поводу его мамы. Считал ли папа его возможным отдавать ему труму? Да, считал. Как, почему? Потому что мы видим, что он окунался и ел труму. Может быть, там были какие-то вопросы по поводу его там второй жены и все такое? Нет, все нормально. Значит, отец его считал, что все с ним беседер, и он может есть труму и так далее. То, здесь мы поставим точку с запятой и продолжим этот лист после небольшого перерыва. Закончим без раташи эту главу трактата Ктубот. На следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ. Всего хорошего. До свидания.